Поэтому работаем. Не хочу сказать, что все уж очень так хорошо получается. Но если с людьми не говорить, если не создать эту атмосферу... Вот тут давеча на меня ополчилось такое количество людей, что я поддержал организацию «Черные ястребы». Ну, на самом деле, это надо просто хорошо знать Кабардино-Балкарию. Да, там есть бородачи, но от которых приходят, обкладывают данью. Реальную данью обкладывают население, бизнесменов и так далее. Да? Еще надо разобраться, что это за бородачи. То ли это простые бандиты, которые косят под ислам, да, то ли это действительно фундаменталисты такие. Но люди не хотят там жить. Светское государство, понимаете? Они организовывают собственные отряды самообороны. Ну, вот, и говорят о том, что, мол, будут, ну, там были какие-то закидонистые вещи, там, родственникам сидеть. Не будут они этого делать. Кавказ. Они просто, надо понимать, дело про... Пока население не будет вовлечено, мы с этими, с этой заразой не справимся. И такое количество людей на меня кинулось.
Вы имеете в виду, население вовлечено в решение вопроса безопасности?
Да? Да.
Ну что же, у нас заканчивается передача. Буквально 10 секунд для вас. Как вы считаете, как надо решать проблемы Кавказа? Один-два важных момента.
Проблема Кавказа очень многоаспектная. Как надо решать? Первое. Проводить большую разъяснительную работу и договариваться со всеми группами населения. Запустить социальные лифты. Дать возможность представителям Кавказа работать на территории Российской Федерации по всей. То есть вот эти кадры должны постоянно перемешиваться. Как это было при советской власти. Тогда работало.
Ну что же, напоминаю, что в гостях у нас был Айсан Порфирьевич Торшин, первый заместитель председателя Совета Федерации. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо большое.
События новейшего времени в программе «Логика власти». Логика власти. Голос России. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Каждую неделю ведущая Любовь Курьянова и ее гости вступают в живой диалог о русском языке. Говорят о русских традициях, культуре, о русскоязычных иностранцах и о наших соотечественниках за рубежом.
«Русский мир» – программа для тех, кто интересуется Россией настоящего и верит в ее будущее.
Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 утра.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Президент Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и права сознания граждан. Об этом сообщила его пресс-служба. Основы госполитики направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, говорится в документе. Бывший президент США Джордж Буш-младший отклонил приглашение нынешнего главы государства Барака Обамы принять участие в церемонии, посвященной памяти жертв теракта в 11 сентября и уничтожению террориста номер один Усама Бен Ладена. Бен Ладен погиб в ночь на понедельник в результате спецоперации, проведенной американским спецназом. Экс-президент Буш высоко ценит приглашение, но предпочитает проводить время по окончании президентства вне публичного внимания, цитирует американские СМИ слова его представителя Дэвида Шерзера. Сама церемония состоится в четверг в Нью-Йорке, на месте, где до 11 сентября 2001 года возвышались две башни Всемирного торгового центра. Как ожидается, Барак Обама произнесет речь и встретится с родственниками жертв. ФБР США тем временем предупредило интернет-пользователей об опасности электронных рассылок, в которых предлагается просмотреть фото и видеоматериалы, запечатлевшие смерть главаря Аль-Каиды Усама Бен Ладена. Подобные рассылки могут содержать компьютерные вирусы, которые используются для кражи личных данных пользователей, отмечают специалисты. Промежуточные данные ДНК-экспертизы пока не подтверждают ликвидацию лидера банд подполья Дуку Умарова, сообщил глава республики, глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Ранее появлялись сообщения о том, что Умаров мог быть среди 19 боевиков, уничтоженных во время спецоперации 28 марта вблизи села Верхний Алкун в Ингушетии. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сказал репортерам, что никаких серьезных признаков, свидетельствующих о том, что Умаров остался жив, нет. В то же время источник в спецслужбах заявил, что бандгруппе, предположительно во главе с Умаровым, удалось вырваться из окружения во время спецоперации, которая шла в Ингушетии в апреле. Умаров причастен ко множеству преступлений, считают силовики. Апелляционный суд США отклонил прошение об освобождении под залог осужденного за кражу коммерческих секретов банка Goldman Sachs программиста Сергея Олейникова. Соответствующее ходатайство было подано адвокатами программиста. Защитники требовали освободить 41-летнего Олейникова, приговоренного к 8 годам тюремного заключения, под залог на время рассмотрения апелляции, обжалующей приговор суда. Сами слушания по поводу апелляции назначены на 3 июня. Хосни Мубараку сегодня исполняется 83 года. Экс-президент Египта встретит свой день рождения в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Там свергнутый глава государства находится под усиленной охраной полиции и армии. Рядом с ним остается только его супруга и внук. Большинство ближайших соратников Мубарака, а также его сыновья, помещены в тюрьму. По словам врачей, состояние здоровья экс-президента Египта относительно стабильное, однако он уже несколько дней находится в депрессии. МИД Болгарии вызвал на родину 13 послов. Решение вызвано тем, что в прошлом отозванные дипломаты сотрудничали со спецслужбами коммунистической Болгарии. В то же время в МИДе страны заявили, что происходящее не является официальным отзывом послов, поскольку это может сделать только президент своим указом. Так в июне в Софию вернутся послы из Лондона и Москвы. Лидер Болгарии Георгий Пырванов, которого в 2006 году самого обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами, выступает против отзыва дипломатов, настаивая, что каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Роль Африки в новой реальности обсудят в Кейптауне участники Всемирного экономического форума. Здесь сегодня соберутся более 800 региональных и мировых лидеров политики и бизнеса из 60 стран. Наблюдатели отмечают, что во время минувшего Всемирного экономического кризиса Африка стала одним из наиболее быстро развивающихся регионов планеты. Здесь была отмечена растущая ориентация на инвестиции в частный сектор, а также развитие образования и сферы социальных услуг. Картина выдающегося импрессиониста Клода Моне «Тополя» выставляется сегодня на большие весенние торги аукционного дома «Кристис» в Нью-Йорке. Это полотно самое масштабное и знаменитое одноименной серии, написанное во время его пребывания в Жеверние, Франции. Специалисты оценивают работу в 30 миллионов долларов. В серии из 24 картин «Тополя» изображены в разное время суток, при разных погодных условиях и в разном ракурсе. Чтобы добиться этого, художник в течение дня работал сразу над несколькими полотнами. Каждые 7 минут отображаем маслом на холсте, движение атмосферы, изменение света.
Голос России. Новости.
О погоде. Сегодня в Цхинвале дождь плюс 17 градусов. В Душанбе солнечно плюс 35. На Байконуре ясно плюс 28 градусов. В Бангкоке солнечно 38 тепла. В Берлине дожди плюс 12. Во Львове пасмурно, дождь плюс 10 градусов. В Петербурге сегодня облачно до плюс 8. В Москве плюс 21 градус. Возможен дождь.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. В студии Эльмира Мерзоева. Барселона вышла в финал Лиги чемпионов. Футболисты Хосепа Гвардиола в ответном матче полуфинала против Реала сыграли в ничью 1-1. И по сумме двух встреч дальше идет Барселона. Все подробности у Николая Саприна.
Даже самый красочный праздник, если повторяется он каждый день, довольно быстро скучнеет и приедается. Одни и те же лица, трюки, номера, шутки, сюжетные повороты. И даже Реал с Барселоной не в силы спасти положение. К четвертой части их небывалого сериала оказалось, напряжение должно достичь своего апогея. Ведь какой богатый бэкграунд приготовили. И наезды Мауриньо с Гвардиолой друг на друга. И победный мяч Криштиану Рональду в финале Кубка Короля. И удаление Пепе и Мауриньо в первом лигочемпионском полуфинале. Но победа в нем Барселоны, как и просто элементарная усталость соперников друг от друга, не могли обогатить интригой матч четвертый и последний в этом невероятном ряду. Хотя был у него еще один свой эксклюзивный спутник в лице дождя, под которым футболисты и тренеры мокли на протяжении всего матча. Дренаж Камп Ноу, в целом это нашествие влаги в воде, поддерживал, но спастись от луж Поляна так и не смогла, что в итоге не позволило состояться быстрой и скоростной игре и свело к минимуму возможности таких шустрых игроков, как Криштиану Роналду и Месси. Как следствие, и моментов опасных до перерыва было по минимуму. Зато во втором тайме появились не только они, но и голы. Чемпион мира Педро после передачи коллеги Андреса Иньесте воспользовался предоставленной ему свободой штрафной площадки и довел двухматчевое преимущество Барса в счете до разгромного. Однако затем Реал ответил своим голом, и здесь героем стал аргентинец Анхель Ди Мария. Сначала он выстрелил в штангу, а затем переадресовал отскочивший мяч в центр на Марсело, который и сравнял счет 1-1. Казалось, у Реала появилась надежда на чудо, но Хосеп Гвардиола ее очень скоро утопил, в лужах Камп Ноу, выпустив вместо Давида Вири хавбека-разрушителя Сейду Кейта и, как следует, засушив, несмотря на погоду, игру в центре поля. В итоге 1-1, Барса в финале Лиги Чемпионов, в котором, скорее всего, как и два года назад, встретится с Манчестер Юнайтед.
В Казани сегодня стартует матч претендентов на шахматную корону. В соревновании примут участие 8 гроссмейстеров. Среди них и двое россиян – Владимир Крамник и Александр Грищук. В четвертьфинале Крамник сыграет с Теймуром Раджабовым, а Грищук встретится с Ливоном Ароняном. Победитель турнира в Казани проведет матч с чемпионом мира Вишианандом. И это все о спорте.
Десять часов 7 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. После уничтожения Бен Ладена Обаму поддерживают свыше половины американцев. Расследование громкого шпионского скандала завершено. Полковнику СВР Потееву грозит на родине 20 лет тюрьмы. И мнение народа будет учитываться. С 1 июня наиболее резонансные законодательные инициативы будут обсуждаться в интернете.
«Голос России».
В студии Мария Кулаковская. Еще раз доброе утро и сразу подробности. Уровень популярности президента США Барака Обамы вырос после уничтожения американским спецназом лидера Аль-Каиды Усама Бен Ладена. Таковы данные опроса, проведенного исследовательской организацией Pew и газетой «Вашингтон-Пост». Рейтинг Барака Обамы поднялся на 9 пунктов. По сравнению с апрелем и составил 56%. Это самый высокий показатель популярности президента, начиная с 2009 года. Свыше 60% респондентов одобряют политику Обамы в Афганистане. В прошлом месяце с ней соглашались лишь 43% опрошенных. Кроме того, 69% американцев поддерживают стратегию президента по борьбе с терроризмом. Более 75% респондентов считают, что Обама заслуживает похвалы за то, что морские котики ликвидировали Бен Ладена. При этом лишь 40% американцев одобряют экономическую политику президента. Устранение Бен Ладена и президентские выборы в США – тема номер один в заголовках сегодняшних свежих газет. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Еще раз здравствуйте, Маша.
Скажите, что пишут об итогах и последствиях этой операции американских спецслужб?
Ну, вот, как вы уже рассказали, отмечают, что самый очевидный итог – это президентские очки Обамы. А вот о том, насколько серьезное значение это будет иметь в борьбе с терроризмом, эксперты продолжают спорить. Об этом я расскажу подробнее.
Обзор прессы.
Ликвидация Усамы Бен Ладена лишила интриги ближайшие президентские выборы в США. По мнению московских новостей, это самый очевидный итог операции американских спецслужб. А вот во влиянии события на борьбу с терроризмом еще только предстоит разобраться. У любителей теории заговоров, да и не только, уже масса вопросов. Спецслужбы так и не предоставили весомых доказательств того, что убили именно Бен Ладена. ДНК-тесты, несколько фотографий, видеосъемка из дома террориста есть. Однако никаких протоколов, документальных съемок тела и кадров захоронения или вскрытия нет. Масло в огонь подлило и то, что тело убитого сброшено в океан. Чтобы пресечь дальнейшие сомнения, Белый дом пообещал опубликовать один снимок, показывающий момент смерти террориста. Раньше этого не было сделано, чтобы не травмировать публику. Так или иначе, продолжают московские новости, но новой главной мишенью в войне с терроризмом теперь, скорее всего, станет египтянин Айман Аз-Завахири. За его голову американцы уже давно обещают $25 миллионов. Скептики отмечают, что египтянин недостаточно харизматичен для того, чтобы руководить Аль-Каидой, однако не исключено, что этого и не потребуется. Как единая структура, Аль-Каида давно не существует, а ее региональные филиалы действуют во многом самостоятельно, отмечают московские новости. Ну а пока США празднуют победу, Госдепартамент рассылает по всему миру предупреждение о возросшей угрозе для американцев и усиливает охрану посольств. Уничтожение Бен Ладена осталось лишь актом мести со стороны США, но не сделало мир безопаснее и никаким образом не обезглавило Аль-Каиду. Но РБК Дейли сообщает, что смерть Бен Ладена привела к росту доллара и падению цен на нефть. Эйфория по поводу уничтожения террориста номер один сказалась на динамике валютных и товарных рынков. Во вторник в течение нескольких часов доллар рос, несмотря на объективные экономические факторы. Вслед за этим начала дешеветь нефть. По итогам торгов на валютном рынке пара евро-доллар подорожала до максимума за 3,5 года. По мнению аналитиков, это эффект от новости об убийстве Усамы Бен Ладена. Впрочем, они оговариваются, что эффект этот краткосрочный. Пока на валютные пары в большей степени влияют другие факторы, прежде всего чрезвычайно низкие процентные ставки на американском рынке. Аналитик Джон Киклайтер объясняет, что Федеральная резервная система США предпринимает мало усилий для сокращения рекордного дефицита бюджета, а инвесторы все чаще вкладывают средства за рубеж, цитирует РБК Дейли. Пока валютные трейдеры пытались осмыслить смерть Бен Ладена, на события отреагировал рынок нефти. Рост доллара привел к удорожанию черного золота в других валютах и к соответствующей корректировке цены барреля. В Азии она упала до 113 долларов за баррель, в Лондоне до 124 долларов 70 центов. Каждая репетиция Парада Победы обходится бюджету в 120 миллионов рублей. Подсчетами занимались «Известия». Следующая внеочередная репетиция состоится 5 мая. Всего в этом году будет 4 прогона военной техники сквозь мегаполис, плюс сам Парад Победы 9 мая. Расходы возложены на два бюджета. Армейская составляющая на российский, хозяйственная на московский. Обнародовать цифры, относящиеся к парадам, военные финансисты не спешат. Возможно, в этом году удастся сэкономить, не будет авиации. По данным «Известий», на демонстрацию военной мощи в Москве и других городах из бюджета Минобороны уйдет 1,5 миллиарда рублей. Парад Победы состоится в 23 городах и одном населенном пункте. Суммарно в них примет участие более 66 тысяч человек. По улицам пройдет 759 единиц бронетехники, а также 65 исторических боевых машин. Прогремят салюты. Примерно треть воинских формирований, 20 тысяч человек и 111 единиц техники проследуют по Москве. То есть столичный парад обойдется Минобороны примерно в 500 миллионов рублей. На этом финансовые затраты армии заканчиваются, деньги начинает тратить Москва. Половина из отведенной суммы уйдет на разгон облаков. Как посчитали «Известия», хорошая погода 9 мая стоит порядка 50 миллионов рублей. Остальные деньги потратят на благоустройство и безопасность движения военных. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. «Голос России». Радио большой страны.
Сейчас к событиям, происходящим в арабском мире, которые заставили Швейцарию нарушить тайну банковских вкладов. Она заморозила почти миллиард долларов, находящихся на счетах экс-президентов Египта и Туниса, а также лидера Ливии. Заблокированы 470 миллионов долларов Хосни Мубарака, 415 Муаммара Каддафи и 69 бывшего президента Туниса Зин Аль-Абидина Бен Али. Правительство Швейцарии считает, что это потенциально нелегальные активы. Они могут быть возвращены народам этих стран, если владельцы счетов не смогут доказать, что деньги заработаны честным путем. Подобная юридическая норма вступила в Швейцарии в силу 1 февраля и уже получила неофициальное название «Закон Девалье» по имени бывшего гаитянского диктатора, чьи средства были заморожены в Швейцарии. Обоснованность подозрений в происхождении активов Мубарака, Каддафи и Бен Али рассмотрится суд. Об этом в интервью «Голосу России» рассказал президент Ассоциации региональных банков России, депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
Будут судебные решения во всех этих странах по тому, насколько законно были названы эти ресурсы, и после судебных решений будет принято соответствующее решение о разморозке счетов и об использовании этих денег. Либо их вернуть хозяевам счетов, либо вернуть государству, где эти люди правили.
Между тем, в Ливии ни ее руководителю, ни оппозиции пока не до возвращения этих средств. НАТО продолжает бомбить страну. Из пораженных целей – склады военного оснащения, артиллерийские оружия и ракетные установки. Официальный представитель НАТО накануне заявил, что альянс не пытается устранить Каддафи. Между тем, в понедельник в Триполи тысячи сторонников ливийского руководителя пришли на похороны убитого в ходе бомбардировок НАТО младшего сына и троих внуков Каддафи. Оппозиция со своей стороны с радостью восприняла это трагическое по всем меркам известие, превратив это, по сути, в фарс и повод для ликования. В этой связи британская «Индепендент» предупредила, что убийство сына Каддафи стало стратегической ошибкой сил коалиции. Эта акция однозначно наводит на мысль, что ливийский конфликт – не что иное, как конфронтация между Западом и Каддафи. Тем временем Турция начала эвакуацию персонала своего посольства в Триполи. Нападение на посольство зарубежных стран не исключает и комиссия ЕС. В отместку за смерть сына и внуков Каддафи разъяренная толпа разгромила столицы Ливии, дипмиссии Великобритании и Италии. Сразу после этого из страны эвакуировались 12 международных сотрудников ООН. А значит, пока никаких гуманитарных операций ООН на западе Ливии в ближайшее время ожидать не приходится. Экс-президенту Египта Хосни Мубараку, ушедшему в отставку 11 февраля на фоне народных волнений, сейчас также не до швейцарских активов. 82-летний экс-президент находится под арестом в больнице Шарм-эль-Шейха. Против него возбуждено уголовное дело. Мубараку грозит смертная казнь в случае, если египетский суд докажет, что он лично отдал приказ стрелять в демонстрантов. На днях в Египте произошли межконфессиональные столкновения, было применено огнестрельное оружие, есть жертвы. Чтобы избежать раскола страны, в состоянии повышенной боеготовности приведена армия. Одновременно усилены меры безопасности у посольств США и Великобритании. Египетские власти называют эту меру превентивной, однако все же опасаются повторения сценария Триполи.
Голос России. Радио большой страны.
Самым громким, по крайней мере, пока шпионском скандале нынешнего века поставлены точки над «и». Следственное управление ФСБ России завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего полковника службы внешней разведки Александра Потеева. Ему инкриминируют государственную измену. Летом прошлого года он сдал США группу российских разведчиков-нелегалов. Сейчас дело Потеева направлено в Московский окружной военный суд. В случае признания вины ему грозит 20 лет тюрьмы. Подробности у Романа Мамонова.
Шпионский скандал между США и Россией разгорелся летом прошлого года, практически сразу после визита в Соединенные Штаты президента России Дмитрия Медведева. Тогда суд Нью-Йорка обвинил сразу 10 россиян в том, что они являются сотрудниками иностранной разведки и ведут на территории чужого государства шпионскую деятельность. Россияне вину признали и позже были депортированы на родину в обмен на 4 человек, которые отбывали свои наказания за ту же деятельность, но на территории России. Фамилия человека, который сдал своих сограждан, стала известна лишь осенью прошлого года. Оказалось, что заместитель начальника американского отдела управления С нелегальной разведки Александр Потеев сбежал в США накануне визита в Вашингтон Дмитрия Медведева, где и сдал сеть агентов-нелегалов. Выяснение всех обстоятельств бегства и предательства, как это принято, велось в рамках внутреннего расследования и было закрыто для посторонних. Сегодня, когда следствие завершено, его результаты оглашены. Однако один вопрос все же остается открытым. Что будет с предателем родины Потеевым, говорит генерал-лейтенант КГБ в отставке, доктор исторических наук Николай Леонов.
Возникает вопрос, каково дальнейшее течение всего этого дела? Можно почти со 100% уверенностью сказать, что Потеева, находящегося сейчас на территории США, американцы никогда не отдадут. Они никогда не отдавали ни одного из предателей, которые бежали к ним. В том числе генерал Калугин Олег, который предал в свое время свою родину и бежал туда. Но он тоже остался в Соединенных Штатах, работает там каким-то гидом для туристов, возит их по местам, связанным с работой советской разведки. Нечто подобное, наверное, будет делать и предатель Потеев. Что касается прохождения дела у нас в России, вполне возможно, что для юридической чистоты дела суд проведет необходимые слушания. Хотя суть дела абсолютно предельно ясна. Ему будет вынесен приговор, максимально тяжелый по нашему законодательству. Но для него он будет, грубо говоря, как слону дробина. Потому что он находится под охраной американских спецслужб и находится вне досягаемости для российской Фемиды. Но все-таки суд должен завершить эту процедуру, чтобы другим было неповадно.
Сегодня в России отказались от практики советских времен преследования подобных преступников даже за рубежом. А прежде, уточняет Николай Леонов, судебные приговоры исполнялись независимо от того, находился ли осужденный на территории Советского Союза или успел бежать за границу. Есть и вариант, когда предатель осознает свою ошибку, но такое маловероятно. Хотя в практике советской Фемиды нечто подобное было, говорит Николай Леонов.
Я за все годы работы в советской разведке помню только один случай. Некоего Юрченко, тоже сотрудник разведки, который бежал в свое время в США, побыл там 3 месяца и вернулся обратно. Ну и даже та власть советская, казалось бы, непримиримая, она все-таки простила того предателя. И он до сих пор живет где-то на территории Российской Федерации.
Пока же дело Потеева направлено в Московский окружной военный суд. Слушания, скорее всего, пройдут в закрытом режиме. Роман Мамонов, «Голос России».
Российское правительство станет ближе к народу. С 1 июня наиболее резонансные законодательные инициативы будут представляться для публичного обсуждения в интернете и лишь затем передаваться в парламент. Потребность публично обсуждать и корректировать законопроекты в российском обществе существует. Это ярко продемонстрировал опыт интернет-дискуссии по поводу закона о полиции. На предложение высказаться откликнулись более 20 тысяч пользователей. Следующим шагом стал закон об образовании. Его обсуждение в сети проходило столь бурно, что потребовался второй тур. А сейчас, после доработок, с учетом народного мнения, готовится и третий. Таким образом, происходит электоральная оценка законодательных инициатив еще на раннем этапе. Уловив положительный общественный отклик на нововведение, глава государства Дмитрий Медведев в феврале подписал указ об общественном обсуждении проектов федеральных законов, позволяющий выносить на открытую дискуссионную площадку любые президентские инициативы. А с 1 июня россияне смогут принимать участие в подготовке правительственных законопроектов. Причем методики исследования народного мнения будут усовершенствованы. В ход пойдет и электронное голосование, и приглашение к полемике на специально созданном сайте. Координировать эту работу приглашен фонд «Общественное мнение». Его специалисты намерены вычленять, а затем анализировать суждения, пользующиеся наибольшей популярностью среди участников интернет-дискуссии. По такому принципу устроено большинство социальных сетей, говорит руководитель проекта «Мир интернета» Павел Лебедев.
И речь идет не о цензуре, а именно о отборе наиболее разумных комментариев. Они могут быть как позитивные, так и негативные, безусловно, но они, тем не менее, должны быть обоснованы в процессе обсуждения людей. Они высказывают свои пожелания, при этом происходит одновременно и процесс оценки как самого документа каких-то инициатив, так и мнений других людей. Таким образом, происходит фильтрация мнений, это внутреннее рейтингование участников мнений друг друга, дает возможность получать народную экспертизу.
Другое дело, все ли законопроекты выносить на открытое обсуждение. Порой правительство просто вынуждено идти на непопулярные меры, и заранее ясно, что они не получат широкую народную поддержку. Пока предполагается выставлять на суд общественности наиболее животрепещущие инициативы, и первой ласточкой в рамках проекта «Открытое правительство» будет закон о здравоохранении. Он уже активно обсуждается в СМИ и интернете, и уже с 1 июня россияне получат возможность высказать мнение, с которым властям нельзя будет не считаться. Самому молодому подразделению российского МЧС, Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, сегодня 10 лет. За эти годы через ряды добровольцев прошло более 70 тысяч молодых людей. Сегодня корпус объединяет более 200 отрядов в 53 субъектах. Примерно 8 тысяч спасателей и общественников по всей стране дежурят вместе с профессионалами и готовы в любую минуту прийти на помощь. Добровольные дружины спасателей МЧС – мощное молодежное общественное движение современной России. По уровню подготовки и квалификации они, как правило, мало чем уступают своим дипломатам. Дипломированным коллегам. Студенты помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях, участвуют в спасательных операциях, помогают ликвидировать последствия стихийных и техногенных бедствий. Особенно необходима помощь волонтеров летом, в самый разгар лесных пожаров. И ребят не стоит просить помочь пожарным. В бой с огнем готовы вступить сотни добровольцев, говорит президент корпуса спасателей Вячеслав Куранов.
Самое тяжелое было сдержать поток тех добровольцев, тех волонтеров. Нельзя отрицать того или там говорить, что ты, у тебя нет удостоверения спасателя, или ты не добровольный пожарный, тебя никто не учил. Ни в коем случае тебе туда ходить нельзя. Самое сложное – это уметь объяснить, доказать, направить эту энергию в нужное русло, что убедить человека в том, что твое место здесь, во втором эшелоне, где прошла техника, прошли спасатели, прошли пожарные, прошла авиация, прошел леспромхоз. Осталась задача убрать поваленные деревья, отсыпать каналы, которые водоотводные были сделаны.
Курсант Московского пожарно-спасательного колледжа номер 57 Илья Широв не понаслышке знаком с работой спасателей. Сам не раз выезжал на место происшествия и помогал эвакуировать людей из горящего здания. Говорит, что выбрал профессию спасателя осознанно, да и пример друзей добровольных спасателей вдохновлял.
Дедушка примером был ветеран Великой Отечественной войны. Я всегда хотел на его примере служить Родине, защищать, и решил, что более благородной работы будет как раз работа в МЧС. Я понимал, что это опасно, это трудно. Сложно.
Ряды добровольных спасателей постоянно пополняются. В дружную команду МЧС принимают всех, кому от 15 до 30 лет. О спорте. Судьба известного российского фигуриста Евгения Плющенко решится в мае-июне. Федерация фигурного катания на коньках России собирается просить Международный союз конькобежцев отменить дисквалификацию олимпийского чемпиона Турина 2006 и разрешить ему участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне. Подробности у Светланы Калмыковой.
На завершившемся в Москве чемпионате мира Евгений Плющенко был лишь зрителем. С трибун Ледового дворца «Мегаспорт» он пристально наблюдал за турниром одиночников. На эмоции олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер игр был скуп. Одобрение вызвало лишь великолепное выступление канадца Патрика Чана, который в короткой программе набрал рекордные 93,2 балла и побил мировой рекорд, установленный Плющенко же год назад на чемпионате Европы. Удостоился аплодисментов и 17-летний Артур Гачинский, с которым Евгений занимается у выдающегося тренера Алексея Мишина. Гачинский был на высоте. На своем дебютном чемпионате мира завоевал бронзу, оставив позади чемпиона мира прошлого года японца Дайсуки Такахаши и действующего чемпиона Европы француза Флорана Амудио. Судя по баннерам с признаниями в любви Евгению Плющенко, которые украшали ледовую арену, поклонники фигурного катания с нетерпением ждут возвращения фигуриста в большой спорт. Сам спортсмен постоянно твердит, что всерьез планирует вернуться. Его цель – олимпийское золото Сочи-2014. «У меня огромное желание тренироваться», – говорит олимпийский чемпион.
«У меня есть желание опять тренироваться. И я понимаю, что многие спортсмены говорят, вот мы не хотим вернуться. Я понимаю прекрасно, о чем они говорят. То есть у меня тоже такой момент был, что я выходил на лед, я не хочу кататься. Я не могу себя заставить. Но на сегодняшний день я, наоборот, хочу. У меня есть рвение побеждать, у меня есть рвение катать достойные программы и качественно кататься».
Плющенко дисквалифицировали в июне прошлого года. Международный союз конькобежцев возмутило, что фигурист снялся с чемпионата мира, сославшись на травму, но от участия в коммерческих шоу не отказался. Подобное поведение признали нарушением международных правил. В качестве наказания была выбрана дисквалификация на неопределенный срок, правда, с правом восстановления. Федерация фигурного катания России подтвердили, что готова вступиться за спортсмена. К тому же Евгений еще в ноябре написал открытое письмо и извинился перед федерацией, а затем направил официальную просьбу о восстановлении своего соревновательного статуса. В ближайшее время его просьба будет рассмотрена, подтвердил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Соединим у нас будет исполком, на котором будет принято окончательное решение, и совершенно официальным путем будет направлено письмо в Международную федерацию, у которой заседание совета состоится где-то в начале июня. Будем ждать результат.
Тем временем чемпионат мира в Москве поставил точку в споре, по какому пути развиваться мужскому фигурному катанию. Настоящий скандал разгорелся во время Олимпиады в Ванкувере в прошлом году. Олимпийское золото досталось американцу Эвану Лайсайчику, фигуристу, безусловно, артистичному, но не владеющему прыжками в 4 оборота. Плющенко же чисто исполнил 2 четверных, но судьи поставили его лишь на второе место. Многих любителей фигурного катания возмутил этот факт. Ведь мужское фигурное катание ценит именно за сложные прыжки, и не стоит превращать его в танцы на льду. В ИСУ прислушались к пожеланиям, систему судейства изменили. Теперь фигуристы, исполняющие четверные, поощряются дополнительными баллами. Результат: 13 из 24 участников чемпионата мира в Москве заявили в своей программе прыжки в 4 оборота. Все призеры чисто исполнили их. А новый чемпион мира, канадец Патрик Чан, хоть на Олимпиаде в Ванкувере и утверждал, что не только сложными прыжками жило фигурное катание, в своей нынешней произвольной программе сделал сразу 2 четверных. Светлана Калмыкова, «Голос России».
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте.
Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен не был вооружен, когда американские спецназовцы проникли в дом, где он укрывался. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. Бен Ладена застрелили после того, как он в присутствии американских военных сделал угрожающее движение. На вопрос, пытался ли террорист номер один схватить оружие или напасть на спецназовца, источник ответил, что Бен Ладен не поднял руки и не сдался. Президент Дмитрий Медведев утвердил основы государственной политики России в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Основы госполитики направлены на формирование высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, а также на преодоление правового нигилизма в обществе, говорится в документе. Самолеты ВВС НАТО минувшей ночью вновь бомбили в правительственный комплекс в столице Ливии Триполи. Как сообщил телестанция Аль-Джазира, в Триполи раздались два мощных взрыва. Сведения о последствиях воздушного рейда пока не поступало. Три дня назад в результате аналогичной бомбардировки погиб младший сын Муаммара Каддафи и трое его детей. Все замороженные в Швейцарии активы лидера Ливии Муаммара Каддафи на самом деле представляют собой иностранные инвестиции ливийского правительства, сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ливии Халеда Каима. МИД Швейцарии в понедельник заявлял, что в банках страны заморожены вклады Каддафи на сумму около 415 миллионов долларов. Сообщалось также о замораживании около полумиллиарда долларов бывшего президента Египта Хосни Мубарака, экс-президента Туниса Зина Аль-Абидина Бен Али. Пьянство за рулем в Китае теперь будет караться в уголовном порядке. Нетрезвый водитель будет также лишен права вождения автомашины сроком на 5 лет, передают местные СМИ. Ранее за эти правонарушения наступала административная ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. И футболисты Барселоны на своем поле сыграли в ничью с Реалом и по сумме 2 матчей вышли в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча завершилась со счетом 1-1.
Голос России. rubr.ru. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 4 мая 2011 года. По-итальянски «форте» — это громко, «пьяно» — тихо. Сложим и получим название инструмента. В этот день, в 1655 году, родился Бартоломео Кристофори. Именно он подарил нам столь знаменитый инструмент — «фортепиано». Кристофори получил известность как мастер по изготовлению клавикордов. В 1688 году он переехал во Флоренцию и стал работать при дворе принца Фердинанда III Медичи. Активно занимался изобретательством. Там он начал свои эксперименты в области клавишных машин. Созданная им в 1726 году модель фортепиано конструктивно практически не отличалась от современных моделей. Чтобы восхищать публику звуками фортепиано, нужно быть настоящим виртуозом. Также и с темными делишками. Настоящий виртуоз в этом деле был легендарный гангстер Аль Капоне. В 1932 году ему не повезло. В этот день Аль Капоне угодил за тюремную решетку. Осудили его не за убийство и прочие уголовные преступления, а за уклонение от уплаты налогов. Стоит признать, что американское правосудие нашло эффективное средство, упрятав его на 11 лет. Отправимся в Германию. Там в этот день, в 1772 году, родился немецкий издатель, основатель издательской фирмы «Брокгаус» и издатель энциклопедии «Брокгауза». Его энциклопедия послужила основой для русского словаря «Брокгауза-Ефрона» из 82 томов. Напомним, что «Брокгаус» является последней из 4 универсальных энциклопедий мирового уровня на немецком языке. Продолжим тему печатного слова. В этот день, в 1852 году, родилась маленькая муза, прототип Алисы в «Стране чудес» Ализа Лидл. В начале 1856 года преподаватель математики Льюис Кэрролл познакомился с отцом девочки Генри Лидлом. Как-то на лодочной прогулке он рассказал Алисе историю про похождение ее тезки по волшебному миру. По просьбе Алисы он записал ее, а через 3 года она вышла в свет отдельной книгой под названием «Алиса в стране чудес». Вот еще одна чудесная история. – 1625 году голландцы основали на острове в устье Великой Северной реки поселение Новый Амстердам. А еще через год в этот день губернатор Питер Минюит приобрел остров и назвал его на языке иракезов Манхэттен. Через несколько десятилетий захватившие город англичане переименовали его в Нью-Йорк. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». Вперед в прошлое.
«Голос России».
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение.
Здравствуйте. В студии Аркадий Бининсон. И это программа «Сетевой дозор». Продвижение электронных госуслуг в российские регионы становится все активнее. По данным Министерства информтехнологий и связей Свердловской области, скоро перечень интернет-услуг заметно расширится, причем каждый будет соответствовать одной из трех видов электронной подписи. Как рассказала на пресс-конференции министр связи Ирина Богданович, принятая недавно новая версия закона об электронной цифровой подписи предполагает расширение применения этой подписи. Так, если раньше речь шла о ее необходимости при совершении гражданско-правовых актов, то теперь подпись можно использовать для идентификации заявителя, который обращается за той или иной услугой. Власти надеются, что граждане будут активнее пользоваться этим удобным механизмом, который призван стать повседневным фактором жизни. Всего подписи три – простая, неквалифицированная усиленная и квалифицированная усиленная. Примером простой подписи может стать механизм идентификации на едином портале госуслуг. Человек регистрируется на сайте, получает логин и пароль, через который входит в дальнейшем в систему и тем самым идентифицирует себя. Затем он может записываться в больницу на прием к врачу. Эта услуга действует в Екатеринбурге. Или, например, записать ребенка в школу или садик. Последняя услуга с 1 апреля успешно реализуется в Нижнем Тагиле, который стал пилотом в этом отношении. Кстати, министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович рассказала также, что у нее тоже есть своя простая подпись. Богданович зарегистрировался на портале госуслуг, чтобы протестировать возможность записи к врачу. Другие две подписи можно получить только через удостоверяющие центры. Конечно, касается это более серьезных услуг, таких как оформление материнского капитала или управление собственностью. Причем получение подписи будет платным. Например, для организации это обойдется примерно в 3000 рублей. У физических лиц такие виды подписи пока менее популярны, чем простая. Например, с момента действия федерального закона об электронной подписи, а это случилось в 2002 году, в Свердловской области организациям в центрах было выдано 40 тысяч подписей и только 50 штук физическим лицам, в основном для участия в электронных торгах. Чтобы получить подпись, квалифицированную или неквалифицированную, физическому лицу нужно взять паспорт и страховое свидетельство, для организации уставные документы и номер постановки на учет в налоговую инспекцию. Между тем, Игорь Щербина, директор Национального удостоверяющего центра, рассказал «Голосу России» и о проблемах, возникающих на пути внедрения в России электронной цифровой подписи.
На самом деле, говорить о том, что сейчас все ли идеально или не сейчас, наверное, не совсем корректно. Дело в том, что, как известно, закон об электронной цифровой подписи принят был уже почти 10 лет назад. И долгое время этот закон практически не работал, потому что эту электронную цифровую подпись некуда было применить. Были очень узкие области, где электронная цифровая подпись применялась, но именно из-за того, что эти области были недостаточно распространены, подпись не получила широкого хождения, широкого распространения. Несколько лет назад электронная цифровая подпись стала все больше применяться и получила широкое хождение, но применительно к юридическим лицам. Это сдача отчетности в электронном виде, когда не надо посещать налоговую инспекцию, достаточно подготовить отчет, подписать ее электронной подписью и сдать ее, используя интернет. Чуть позже еще большее хождение получила электронная цифровая подпись, потому что без нее стало невозможно выходить на аукционы в электронном виде. То есть можно было участвовать в электронных торгах, не выходя из своего офиса, и географически, где бы вы ни находились и где бы ни проходили торги, вы сможете, подписав электронной цифровой подписью те или иные документы, заявки, ставки, участвовать в этих электронных торгах. Вот эти два момента, сдача отчетности в электронном виде и электронная торговля, очень сильно способствовали тому, чтобы электронная цифровая подпись именно для юридических лиц стала все более и более интересной, привлекательной и использоваться. Теперь граждане. Вся проблема в том, что, к сожалению, сейчас все области использования, которые декларируются, они именно декларируются. Например, сдача получения государственных услуг в электронном виде. Великолепное, это перспективное направление, которое интересно всем гражданам. Какие проблемы на этом пути? Первое, и одна из самых основных. не построено так называемое единое пространство доверия. Что это значит? Это значит, что гражданин, получив электронную цифровую подпись, не сможет ее использовать, ну, везде, где, казалось бы, это должно быть. Для какой-то одной области эта подпись будет использоваться, а с той же самой подписью придите в другое ведомство, в другое министерство, в другой орган государственной власти. И вовсе не факт, что вы сможете этой подписью воспользоваться и ее примут. Таким образом, пока нет этого единого пространства доверия, когда гражданин уверен, вот есть у него подпись, и куда бы он ни пришел, эту подпись примут, до этих пор, к сожалению, трудно рассчитывать, что граждане пойдут, побегут получать эту электронную цифровую подпись. Это, как говорится, первая проблема. Вторая, не менее важная проблема в том, что на сегодня нет практически ни одной государственной услуги в электронном виде, где запрос на получение этой услуги мог бы быть подписан электронной цифровой подписью. То есть декларативно, да, объявлено, граждане, для получения государственных услуг вы можете обратиться, и если эта услуга адресная, то есть рассчитанная на конкретного заявителя, вы, подписав электронной цифровой подписью, вопрос зададите, как бы заявку на эту услугу оформите, и государство вам ответит. Но в том-то и дело, что на сегодня практически ни одна информационная система, ни одного органа государственной власти, ну, может быть, за крайне редким исключением, не примет эту электронную цифровую подпись. До сих пор для подтверждения аутентификации, идентификации того, кто обратился за услугой, служит традиционный логин и пароль. Электронная цифровая подпись до сих пор не заложена в информационных системах органов государственной власти. Вот это, на мой взгляд, две основные причины, которые тормозят широкое использование электронной подписи.
Игорь Щербина также рассказал о том, почему российская электронная цифровая подпись не имеет силы за пределами страны.
Дело тут даже не в том, что российская электронная цифровая подпись хуже, лучше. Проблема главным образом заключается в том, что в разных странах используется сложный такой термин, скажу, различные криптографические алгоритмы, то есть разные правила, по которым формируется электронная цифровая подпись. Именно поэтому, а не потому, что Россия как бы отделена от остального мира, документ, подписанный российской электронной цифровой подписью, то есть электронной цифровой подписью, реализованный на российских криптографических алгоритмах, не сможет быть понято, воспринято, проверено в других странах. Эта проблема существует не только между Россией и другим миром. Между подавляющим большинством стран такая проблема существует. То есть подпись, проставленная на основе, к примеру, китайских криптографических алгоритмов, точно так же не будет воспринята ни в России, ни в Европе, ни в странах там, Северной Латинской Америки. Эта проблема международная, и эта проблема на сегодня практически не решена ни в одной стране. Это очень серьезная проблема. Пути решения этой проблемы существуют, и мы в том числе работаем в этой области. Для этого строятся так называемые технологии, доверенные третьей стороны, как бы электронный нотариат. Ну, не совсем юридически корректный термин, но вот такой существует. Когда документ, подписанный электронной подписью в одной стране, направляется в другую страну, оттуда приходит запрос на подтверждение, а корректная ли это подпись. И получив квитанцию, что да, корректная, от службы доверенной третьей стороны, от электронного нотариуса, документ уже рассматривается как юридически значимый. Вот сложная технология. Но еще раз повторюсь, это не проблема России, это проблема в мире.
А теперь новости интернета. IT-специалист Сухаиб Адхар, живущий по соседству с рассекреченной резиденцией Осамы Бен Ладена в пакистанском городе Абботтабад, сам того не ведая, освещал операцию по ликвидации лидера Аль-Каиды через свой микроблог на Твиттер. Около часа ночи Адхар обратил внимание на вертолет, баражирующий над городом. Блогер отметил, что само по себе появление вертолета в этой местности достаточно редкое явление. Он также высказал мнение, что для шпионского вертолета объект производит слишком много шума. «Улетай, вертолет, пока я не вытащил свою гигантскую мухобойку», — написал блогер, жалуясь на шум. Затем Адхар услышал мощный взрыв. О нем сообщили и некоторые другие пользователи Твиттер. Вслед за первым вертолетом, который, согласно наблюдениям блогера, упал, появились еще два. Адхар отметил, что его гигантская мухобойка сработала, и заявил, что лучше спрячет ее, пока вторая группа вертолетов не отомстила за падение первого. Через пару часов стало ясно, что вертолеты над Абботтабадом не принадлежат ни ВВС Пакистана, ни движению «Талибан», а пакистанские власти отвергли версию о террористической атаке. В связи с этим Адхар назвал ситуацию запутанной, а также извинился за свои твиты про мухобойку перед пилотом первого вертолета, который, как сообщали СМИ, погиб. При этом появились слухи, что сбитый вертолет мог быть не вертолетом, а беспилотным дроном. К утру место ночного взрыва было оцеплено военными, а блогеры заподозрили, что инцидент в Абботтабаде может быть связан с анонсированным на 10:30 утра экстренным обращением президента США Барака Обамы. Когда о ликвидации Бен Ладена было объявлено официально, Сухаиб Адхар написал: Ох, оказывается, я транслировал в ВОГе операцию по уничтожению Осамы, сам того не зная. Также он сообщил о многочисленных обращениях со стороны СМИ. Напомним, что глава террористической организации «Аль-Каида» был убит в результате спецоперации американских войск в городе Абатабад в ночь на 2 мая 2011 года. Об этом официально объявил президент Обама в своем воскресном обращении к нации. Бен Ладен погиб в перестрелке, вместе с ним был застрелен один из старших сыновей террориста номер один. Спецназ штурмовал резиденцию Бен Ладена при поддержке с воздуха. Эти звуки привлекли внимание жителей города. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте «Голоса России» ruvr.ru. В студии работал Аркадий Бениансон. Спасибо, до свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы раздавайся». Ее представляю я, Андрей Грибанов, и говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим ее последствия. Что эта война, именуемая также «Русской кампанией» 1812 года, дала миру. В прошлой программе мы начали говорить о том, как воспринималась сама война, а также противоборствующие стороны друг другом. В восприятии самой войны и неприятельских солдат было много суеверного. Многие обыватели, да и представители высшего света, считали это карой Божией. Но были и совсем иные представления. О них и пойдет речь сегодня. Историки, занимающиеся исследованием Отечественной войны 1812 года, пришли к выводу, что поведение жителей Центральной России в тот период можно разделить на четыре основных типа. Паника, совершенное спокойствие и высокомерное шапкозакидательское настроение, стремление сбросить с себя крепостное иго и надежда на помощь Бонапарта, абсолютное неведение и безразличие. Надо сказать, что высокомерное настроение и убежденность в абсолютном превосходстве над врагом были чрезвычайно распространены в народной среде, особенно на территориях, не подвергшихся нашествию наполеоновской армии. Между тем, в Россию вступила самая сильная армия мира на тот момент.
Кстати,
к 1812 году Наполеон смог сосредоточить против России около 450 тысяч солдат. Из них, собственно, французы составляли только половину. В походе принимали участие также итальянцы, поляки, немцы, голландцы и даже мобилизованные силы испанцы. Австрия и Пруссия выделили корпуса по 20 и 30 тысяч солдат соответственно. Правда, Испания, связав партизанским сопротивлением около 200 тысяч французских солдат, оказала большую помощь России. Англия оказывала материальную и финансовую поддержку России, но ее армия была вовлечена в бои в Испании, а сильный флот англичан не мог повлиять на сухопутные операции в Европе, хотя и являлся одним из факторов, склонивших позицию Швеции в пользу России. У Наполеона оставались следующие резервы. Около 90 тысяч французских солдат в гарнизонах Центральной Европы и 100 тысяч в Национальной гвардии Франции, которая по закону не могла воевать за пределами Франции. После начала русской кампании в виде подкреплений в Россию прибыло еще 140 тысяч наполеоновских солдат. Французская конница насчитывала около 70 тысяч сабель. Артиллерия – почти 1400 стволов.
Для сравнения, Россия могла противопоставить врагу большую по численности армию, но существовала проблема. Александр I не мог быстро мобилизовать войска из-за плохих дорог и обширной территории. В результате в бой вступили лишь отдельные силы.
Кстати,
удар армии Наполеона приняли на себя войска, размещенные на западной границе. Первая армия Барклая де Толли и вторая армия Багратиона – всего 153 тысячи солдат и 758 орудий. Еще южнее, на северо-западе Украины, располагалась третья армия Тармасова – до 45 тысяч солдат со 168 орудиями. Но эти силы служили заслоном от Австрии. Кроме того, Россия имела в Молдавии против Турции Дунайскую армию Чичагова – 55 тысяч штыков, 202 орудия. В Финляндии против Швеции стоял корпус русского генерала Штейнгеля – 19 тысяч солдат, 102 орудия. В районе Риги находился отдельный корпус Эссена до 18 тысяч. Четыре резервных корпуса размещались подальше от границы. Нерегулярные казачьи войска насчитывали по спискам до 110 тысяч легкой кавалерии.
Итак, огромный, закаленный в боях в Европе и на севере Африки, покрывший себя славой армии Наполеона на западных рубежах России, противостояли силы втрое меньшие наступавшим. Однако сводки с фронта и даже непосредственное присутствие на театре военных действий не мешали многим не только обывателям. Но и представители наиболее образованных слоев населения испытывали некое пренебрежение к пришедшей опасности. Шапкозакидательскими, как говорят историки, настроениями был подвержен даже главнокомандующий 2-й западной армии Багратион. Он был глубоко убежден в том, что французов разобьют моментально. 8 июня 1812 года Петр Иванович Багратион написал царю Николаю, умоляя его дозволить русским наступать и самим вторгнуться в Польшу. Чуть позже, в июле, генерал призывал Барклая де Толли наступать со словами:
«Ей-богу, шапками его закидаем!»
Друг Багратиона Федор Растопчин, во время войны 812 года генерал-губернатор Москвы, приближенный императором Александром, в своих воспоминаниях признавал, что Багратион был человеком недалеким, и если бы ему доверили командование всеми русскими войсками, то он без сомнения погубил бы армию. Впрочем, сказать, что Петр Багратион был бесталанным военным, нельзя.
Кстати,
Багратион Петр Иванович родился в 1765 году, погиб осенью 1812 года. Князь, русский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 812 года. Родился в городе Кизляре в семье полковника из старинного грузинского княжеского рода. На военной службе с 1782 года. Служил на Кавказе, участвовал в русско-турецкой войне 1787-1791 года и польской кампании 1793-1794 года. В итальянском и швейцарском походах Суворова 1799 года в чине генерал-майора командовал авангардом и отличился во всех крупных сражениях. Во время войны с Францией 1805-1807 года, возглавляя арьергард русской армии, отличился при Шенграбене, участвовал в русско-шведской войне 1808-1809 года, командовал дивизией, занявшей весной 1809 года Аландские острова. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 года с июля 1809 года по март 1810 года командовал молдавской армией. С августа 1811 года командующий Подольской армией, а с марта 1812 года 2-й западной армией, которую во время вторжения Наполеона искусным маневром вывел с боями из-под удара превосходящих сил врага на соединение с 1-й западной армией под Смоленском. В Бородинском сражении командовал левым крылом, проявив исключительную стойкость и личную храбрость. Был тяжело ранен и скончался в селе Симы Владимирской губернии.
Возможно, уверовав в собственные силы, генерал Багратион и проявил некую необдуманность. Впрочем, как было не поддаться ура патриотическим настроениям? Например, уже в августе отступающие русские войска призывали жителей села Семлево Смоленской губернии уходить, так как приближается неприятель. В ответ офицеры услышали:
«Ну пусть идет, шапками его закидаем».
Одна из московских мещанок уже при приближении наполеоновских солдат к городу упрямо твердила:
«Ни за что не поеду. Нечего француза бояться. Мы его шапками закидаем».
А мещанин Петр Кондратьев так вспоминал:
«В Москве все куражились да посмеивались, да обещали неприятеля шапками закидать, да недолго покуражились».
Подобные шапкозакидательские настроения активно поддерживала и печать, особенно так называемые афишки Растопчина. Листовки, написанные нарочито простым языком для мещан и крестьян, живших в Москве. Очевидцы вспоминают, что на многих листки генерал-губернатор Москвы производили огромный эффект. Так один московский священник в самый день сдачи города смеялся над своей женой, утверждавшей, что в Москве французы. Его аргумент был прост:
«Дьячихе веришь, а генерал-губернатору не веришь?»
Но когда в его дом пришли французские солдаты, священник замолк и афишку Растопчина изорвал. Вообще, шапкозакидательские настроения моментально исчезали с приближением неприятеля, и частенько нахальная самоуверенность быстро менялась паникой и апатией, что подробно описано в мемуарах. В России 1812 года было немало и тех, кто думал о вторжении французов как об удачной возможности освободиться от крепостного ига. В начале 19 века крепостное крестьянство составляло 23 миллиона человек, это около 44% населения империи. Условия жизни большинства крепостных были чудовищными как в материальном, так и в моральном отношении. Наиболее подробно и точно жизнь крепостных начала 19 века описана в воспоминаниях французского хирурга Мерсье, проведшего 2 года в русском плену. Он писал:
«Абсолютное большинство российских помещиков были мелкопоместными и владели, как правило, несколькими десятками крестьян. А для того, чтобы жить прилично званию, им требовалось сотни, а то и тысячи рублей в год. Нетрудно подсчитать, что большую часть заработанных денег крепостной отдавал помещику, который высасывал из него все соки. Добавьте к этому грабеж управляющих имениями, которых фактически никто не контролировал, притеснение со стороны богатых крестьян и так далее».
По подсчетам историков, только в 1812 году было 60-70 антикрепостнических восстаний. Правда, эти цифры не включают в себя сведения о восстаниях на оккупированных территориях, которые в наибольшей степени были затронуты антикрепостническим движением. Современники тех событий, в частности бригадный генерал Великой армии Дедем де Гильдер, интендант Витебской провинции, чиновник французской оккупационной администрации Пастора, а также действовавший в тылу французов партизан Бенкендорф, вспоминают: «Вся Белоруссия была охвачена антикрепостническим пожаром. Крестьяне бунтовали против своих помещиков повсеместно в Витебской, Минской и Могилевской губерниях. Иногда антикрепостнические восстания случались не без подстрекательств со стороны неприятеля. Так, например, крупное восстание в имении Барышниковых Дорогобужского уезда. Воины Великой армии были шокированы нищетой и забитостью российского населения. Генерал Кампан писал, что свиньи во Франции живут лучше и чище белорусских крепостных. Пасторе резюмировал:
«Грустно наблюдать эту иерархию рабства, это постепенное вырождение человека.